«Кто это?» — спросила бабушка у Филиппыча, на цыпочках выступавшего за ней следом. «Вы про кого изволите?» — залепетал было Филиппыч. «О, дурак, я про этого говорю, что волком на меня посмотрел. Вон стоит, не работает».
«Энтоц, да-с, это Ермил, Павла Афанасьева покойного сынок».
Этот Павел Афанасьев был лет 10 тому назад мажордомом у бабушки и пользовался особенным ее расположением, но, внезапно впав в немилость, также внезапно превратился в скотника, да и в скотниках не удержался, покатился дальше кубарем, очутился, наконец, в курной избе заглазной деревни на пуде муки месячины и умер от паралича, оставив семью в крайней бедности. — Ага, — промолвила бабушка, — яблоко, видно, недалеко от яблони падает. Ну, придется распорядиться и с этим. Мне таких, что не под лобья смотрят, не надобно. Бабушка вернулась домой и распорядилась. Часа через три Ермила, совершенно снаряженного, привели под окно ее кабинета. Несчастный мальчик отправлялся на поселение. За оградой, в нескольких шагах от него, виднелась крестьянская тележонка, нагруженная его бедным скарбом. Такие были тогда времена. Ермил стоял без шапки, понурив голову, босой, закинув за спину связанные веревочкой сапоги. Лицо его, обращенное к барскому дому, не выражало ни отчаяния, ни скорби, ни даже изумления. Тупая усмешка застыла на бесцветных губах. Глаза сухие и съеженные глядели упорно в землю. Бабушки доложили о нем. Она встала с дивана, подошла, чуть шумя шелковым платьем, к окну кабинета, и, приложив к переносице золотой двойной лорнет, посмотрела на нового ссыльного. В кабинете, кроме ее, находились в ту минуту четыре человека — Дворецкий, Бабурин, Дневальный казачок и я. Бабушка качнула головою сверху вниз. — Сударыня! Раздался вдруг хриплый, почти сдавленный голос. Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснело, покраснело до темноты. Под насупленными бровями появились маленькие светлые острые точки. Не было сомнения, это он, это Бабурин произнес слово «сударыня». Бабушка тоже оглянулась и перевела свой лорнет с Ермила на Бабурина.
— Кто тут говорит?
— произнесла она медленно, в нос. Бабурин слегка выступил вперед. — Сударыня, — начал он, — это я решился. Я полагал... Я осмеливаюсь доложить вам, что вы напрасно изволите поступать так, как вы сейчас поступить изволили.
— То есть?
— повторила бабушка тем же голосом и не отводя лорнета.
— Я имею честь, — продолжал Бабурин отчетливо, хотя с видимым трудом выговаривая каждое слово. — Я изъясняюсь насчет этого парня, что ссылается на поселение, без всякой с его стороны вины. Такие распоряжения, смею доложить, ведут лишь... к неудовольствиям и к другим дурным, чего, Боже, сохрани, последствиям, и суть не что иное, как превышение, данной господам-помещикам власти.
— Ты где учился? — спросила бабушка после некоторого молчания и опустила лорнет. Бабурин изумился. — Чего изволитесь? — пробормотал он.
— Я спрашиваю тебя, где ты учился? — Ты такие мудреные слова употребляешь.
— Я... воспитание мое, — начал было Бабурин, бабушка презрительно пожала плечом.
— Стало быть, — перебила она, — тебе мои распоряжения не нравятся. Это мне совершенно все равно. В своих подданных я властна и никому за них не отвечаю. Только я не привыкла, чтобы в моем присутствии рассуждали и не в свое дело мешались. Мне ученые-филантропы из разночинцев не надобны, мне слуги надобны безответные. Так я до тебя жила, и после тебя я так жить буду. Ты мне не годишься, ты уволен. Николай Антонов, — обратилась бабушка к Дворецкому, — рассчитай этого человека, чтобы сегодня же к обеду его здесь не было. Слышишь? Не введи меня во гнев. Да и другого того, дурака-приживальщика, с ним отправить». «Чего ж Ермилка ждет?» — прибавила она, снова глянув в окно. «Я его осмотрела. Ну, чего еще? Бабушка махнула платком в направлении окна, как бы прогоняя докучливую муху. Потом она села на кресло и, обернувшись к нам, промолвила угрюмо: «Ступайте, все люди, вон!» Все мы удалились, все, кроме казачка Дневального, к которому слова бабушки не относились, потому что он не был человеком.